Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что пред нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В 132-м псалме говорится, что когда братья пребывают вместе, они наслаждаются заповеданным благословением жизни. Когда мы собираемся как церковь на почве единства, мы возвращаемся к Божьему изначальному намерению построить церковь.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашем жизнеизучении мы вновь обратимся к 35 главе книги «Бытия». И поможет нам в этом сегодня Олег Гончаров. Олег, очень приятно, что вы пришли к нам.
Мне также очень приятно быть здесь и говорить о богатстве Христа в книге «Бытия».
Олег, сегодня мы опять будем говорить о Вифиле, о Божьем доме, который показан в 35 главе. В сегодняшнем сообщении Уитнес Ли снова использует термин «церковная жизнь», который мы уже слышали в прошлом. Это относится к месту или условиям, в которых мы, верующие, должны находиться для того, чтобы полностью переживать Бога. Не могли бы вы немного рассказать нам об этом термине и о том, как церковная жизнь отличается от просто хождения христиан в церковь?
Представление о хождении в церковь является традиционным, и на самом деле оно испорченное, потому что, когда говорят «ходить в церковь», имеют в виду определенное физическое здание или некое физическое место. Однако в Новом Завете говорится, что церковь – это не место, а тело Христово. Церковь – это тело Христово, и существует только одно тело Христово. Поскольку церковь – это тело Христово, а все мы являемся членами тела Христова, мы должны жить жизнью в теле Христовом и для тела Христова. Именно это мы называем церковной жизнью. Мы должны жить в теле и для тела. Все верующие в Христа – это члены тела Христова. Поэтому во всем, что мы делаем, мы должны зависеть от других членов тела. Мы должны служить членам тела, и мы должны созидать тело Христова. В нашей жизни собраний и в нашей повседневной жизни все существует для жизни церкви. Мы являем своей жизнью Христа для церковной жизни, для жизни тела. И еще. Жить церковной жизнью значит жить жизнью единства со всеми верующими в Христа. У ранних верующих не было никаких деноминаций. Не было баптистской церкви, не было пресвитерианской церкви, не было католической церкви. Была просто церковь. Церковь, которая являлась телом. Когда мы приняли Христа, когда мы были возрождены, мы стали членами тела Христова, членами единственной церкви Бога. Когда верующие собирались, они собирались как церковь в том месте, в котором они жили. Церковь – это не имя. Церковь – это описание того, чем являются верующие. Поэтому мы видим церковь в Антиохии, церковь в Фессалонике, церковь в Иерусалиме. Церковь — это тело Христово, и это тело практически выражено в местностях, где верующие живут жизнью тела и живут церковной жизнью.
Таким образом, Олег, церковная жизнь включает в себя всех верующих, живущих в данной местности.
Верно. Согласно Новому Завету, все верующие в той или иной местности являются членами церкви в этой местности, выражением одного тела Христова в этой местности.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем Уитнес Ли и сегодняшнее сообщение жизни и изучения бытия, посвященное 35 главе.
Now we come to the promise of God. This term sounds quite common to our ears.
Теперь мы переходим к Божьему обещанию. Для многих из нас это слово звучит довольно обыденно. Однако на самом деле в этом отрывке слова Божье обещание не является чем-то обыденным. Здесь говорится, что обещающий Бог – это вседостаточный Бог. Я должен обратить ваше внимание на откровение о титулах Бога. Если вы внимательно прочитаете первую главу Бытия, то вы увидите, что там, в первой главе Библии, Бог показан только как Бог, Элохим, только Бог и больше ничего. Если вы будете читать дальше, вы увидите, что во второй главе Бытия был открыт еще один божественный титул Бога – Иегова. Конечно, в некоторых переводах этот титул переводят словом «Господь». Слово «Господь» – это не точный перевод. Этот титул следует переводить как «Иегова». Таким образом, в первой главе Бытия Бог раскрыт как Элохим. Во второй главе Бог раскрыт как Иегова. Если мы прочитаем эти главы, имея озарение, мы сможем увидеть, что Бог Элохим – это божественный титул, указывающий на Божье творение. Титул Бога Творца. Затем во второй главе открыт титул Бога Иегова, который указывает на Его отношение с человеком. Но этот божественный титул – вседостаточный Бог, Бог, который вседостаточен, раскрывается только в 17 главе. В 17 главе Господь пришел к Аврааму и сказал: «Я Бог вседостаточный». Вы все знаете, что произошло в том случае. Бог призвал Авраама с определенной целью, чтобы Авраам стал отцом многих Божьих призванных. Вам нужно снова и снова перечитывать 17 главу Бытия. Вы увидите, что Бог вседостаточен для того, чтобы мы производили материалы для Дома Божьего.
Олег, здесь Иаков встречается с Богом обещания по имени Бог Вседостаточный. Это же имя Бог использовал ранее в одном из своих явлений Аврааму. Есть ли какая-либо связь между тем, что Бог открывает себя под этим именем Иакову здесь, и тем, что он использует это же имя в общении с Авраамом?
Да, а нам нужно сравнить эти два отрывка. Явление Бога Аврааму в 17 главе книги Бытия с именем Вседостаточный и его явление Иакову здесь в 35 главе с этим же именем Вседостаточный. В Новом Завете, в послании к Филиппийцам 1.19, используется замечательный термин «обильное снабжение Духа Иисуса Христа». То есть Бог, который раскрывается здесь, это Бог, который имеет вседостаточное снабжение. Он раздает себя в нас, как обильное снабжение Духа Иисуса Христа. Что происходит, когда мы принимаем это обильное снабжение и ежедневно наполняемся Духом? Если мы взглянем на эти два отрывка о переживаниях Иакова и Авраама, мы увидим, что когда Бог являл себя им как вседостаточного, их имена были изменены. Имя Авраама было изменено и стало Авраам вместо Аврам. Имя Иакова было изменено с Иакова на Израиля. Изменение имени обозначает перемену в их существе. Мы можем сказать, что когда Бог раздает себя в вас, раздает себя как вседостаточный, со своим обильным снабжением, Он преобразовывает вас в другое существо, в новое существо. Это указывает на преобразование. Имя Авраам означает «возвышенный отец». Имя Авраам обозначает «отец великого множества». Когда Бог в Христе, как обильное снабжение Духа, раздается в вас, Он преобразовывает вас из возвышенного индивидуала в умноженного человека. Вы преобразовываетесь из возвышенного человека в того, кто становится отцом великого множества, в приносящего плод человека, который производит других людей для созидания тела Христова. Имя Иаков обозначает держащийся за пяту. Иаков был обманщиком, он был человеком, держащимся за пяту. Его имя было изменено на Израиль, что значит «князь Божий». Когда Триединый, Вседостаточный Бог раздает Себя в нас, Он преобразовывает нас из тех, кто держится за пяту, из обманщиков, в Божьих князей. Когда Бог явился Аврааму и Иакову, Он пообещал им обоим, что они будут умножены. Он сказал Аврааму, что его семя будет как песок земли, а Иакову Он сказал, что его семя произведет народы с царями. Это показывает, что в Вифиле Вседостаточный Бог хочет построить себе дом. Божий дом, то есть Церковь, тело Христово, созидается посредством того, что мы преобразовываемся Богом и в Боге, как в том, кто вседостаточен, и также посредством того, что мы приносим плод для умножения Бога. Таким образом, Вседостаточный Бог увеличивается внутри нас и проистекает из нас для произведения многих людей, для умножения Христа и для созидания Божьего дома.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение сегодняшнего сообщения о жизни и изучении бытия.
Genesis 17 and Genesis 35, these two chapters correspond very much. Number one, both of these two chapters.
Эти две главы Бытия, 17 и 35, очень похожи. Во-первых, в обеих главах открывается то, что Бог вседостаточен. Бог сказал Аврааму: «Я вседостаточный Бог». И здесь Бог сказал то же самое Иакову: «Я вседостаточный Бог». Это первое. Теперь второе. Обратили ли вы внимание, что в обеих главах произошло изменение имени? Имя Авраама было изменено, и то же самое произошло с Иаковом. Мы все ясно увидели, изменение имени в духовной жизни обозначает преобразование, изменение вашего действительного существа. Раньше вы были Авраамом, а теперь вы стали Авраамом. Вы были обманщиком Иаковом, но теперь вы стали борцом с Богом, Израилем. Это не просто изменение названия, а изменение вашего существа, вашего состава. Увидели ли вы это? Во всем Ветхом Завете только эти два отрывка говорят об одном и том же. В 17 главе рассказывается о преобразовании Авраама, а в 35 главе о преобразовании Израиля. Затем третье. Вам должно быть ясно это. Обещание, которое Бог дал Аврааму, повторяется в том обещании, которое Бог дал Иакову. Обратили ли вы внимание на то, что обещание, которое Бог дал Иакову в 28 главе Бытия, при первом переживании Вифиля, было очень неопределенным? Там говорится: «Будет потомство твое, как песок земной». Вы должны учиться понимать Библию посредством самой Библии. Лучше всего сравнивать. В 28 главе Бог впервые пришел к Иакову во сне, чтобы пообещать, что его семя будет умножено как песок. Но теперь, в 35 главе, во второй раз, в действительном переживании Вифиля, Бог приходит и развивает свое обещание. Песок уже не упоминается, теперь песок становится народами с царями. Учитесь изучать Библию таким образом. Тогда вы увидите, что обещанное Богом Иакову в 35 главе было точным повторением того, что он обещал Аврааму. И центром этого обещания является плодовитость и умножение. Не для того, чтобы произвести песок, нет, а для того, чтобы произвести народы с царями. Я повторяю, вы должны увидеть, что эти две главы соответствуют друг другу в трех вещах. В божественном титуле «Вседостаточный Бог», в изменении имен людей и в умножении для произведения народов с царями. Теперь вы можете увидеть, что этот божественный титул «Вседостаточный Бог» существует для построения Божьего дома. Хотите ли вы переживать вседостаточного Бога? Хотите? Если да, то вы должны понять, что вы не можете переживать вседостаточного Бога индивидуалистично. Нет, это невозможно. Если вы хотите переживать вседостаточного Бога, вы должны быть в Вифиле, в Доме Божьем, в церковной жизни.
Олег, в своем вступительном слове сегодня вы дали определение церковной жизни. Я хотел бы спросить вас вот о чем. Почему невозможно переживать вседостаточного Бога индивидуально? Почему для этого переживания нам необходима церковная жизнь?
Если мы хотим с вами переживать вседостаточного Бога, если мы хотим переживать обильное снабжение Духа Иисуса Христа, мы должны быть в церковной жизни, мы должны быть в жизни тела. Я хотел бы упомянуть один стих, который подчеркивает эту мысль. В послании к Ефесянам 4:16 говорится, «из которого, то есть Христа как главы, все тело производит рост тела к созиданию самого себя в любви». Это показывает, что само тело производит рост тела, а рост тела – это и есть созидание тела. Как же это происходит? В этом стихе говорится, что это происходит посредством суставов обильного снабжения, а также посредством действия в свою меру каждой части. Чтобы расти, чтобы получать обильное снабжение Христа как вседостаточного Бога, мы должны жить в теле Христовом. Потому что именно в теле мы наслаждаемся этим обильным снабжением. Именно в теле у нас есть суставы обильного снабжения. Не находясь в жизни тела и не имея жизни собраний в общении с другими верующими, которые живут церковной жизнью, вы не сможете получать это обильное снабжение Богом, как тем, кто вседостаточен. Нам нужны одаренные члены тела, как суставы богатого снабжения, чтобы они снабжали нас вседостаточным Богом. Нам также нужны все части в теле Христовом, и нам нужно действие в свою меру каждой части. Мы должны быть открыты для всех членов тела Христова, чтобы получать снабжение вседостаточного Бога. Если мы не живем в теле, если мы живем отдельно, индивидуалистично, мы упускаем снабжение, которое находится в теле Христовом, то есть снабжение вседостаточного Бога.
Таким образом, мы не утверждаем, что у таких людей не может быть переживаний Бога, но, конечно же, по отношению к жизни тела существует особая доля.
Верно. Мы действительно переживаем Бога как того, кто вседостаточен лично, но эти личные переживания очень ограничены, и мы должны осознавать, что эти личные переживания предназначены для совокупных переживаний. Когда мы переживаем Бога совокупно, мы полностью переживаем Его в Его вседостаточности.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение этого сообщения жизни и изучения бытия.
Now, let's go on a little bit. You read the history of Jacob in his uncle's country. In Paddan Aram.
Теперь давайте пойдем дальше. Прочитайте историю жизни Иакова в земле его дяди. В Месопотамии Бог не давал Иакову обещания. Его не было. Почему? Произошла ли в Боге какая-либо перемена? Бог никогда не меняется. Почему же в Месопотамии Иакову не было дано обещание? Потому что в том месте Бог не мог дать обещание своим призванным. Положение Иакова было неправильным. Месопотамия не была надлежащим местом. Там у Божьего народа не было надлежащего положения, чтобы получить Божье обещание. Нет. Чтобы получить Божье обещание, абсолютно необходимо находиться в надлежащем положении. Вне церковной жизни или рядом с церковной жизнью у вас нет надлежащего положения, положение, в котором вы можете получить Божье обещание. В Месопотамии Бог не мог прийти, чтобы дать обещание своим избранным. Затем Иаков вернулся из Месопотамии в добрую землю. Но мы все увидели, что он остановился в Сакхофе. Сакхоф обозначает шалаши, потому что в этом месте Иаков построил много шалашей для своего скота. Это место находилось к востоку от Иордана, и оно не было лучшей частью доброй земли. Это место было своего рода границей. Иаков расположился там. Было ли там обещание? Там не было обещания. Мы ясно увидели, что там даже не был построен жертвенник. Затем Иаков двинулся дальше из Сакхофа в Сихем. Как мы увидели, он построил жертвенник, но не в том месте, в котором желал Бог. Он построил жертвенник в месте своего удовлетворения, а не в том месте, которое удовлетворяло Бога. Поэтому Бог создал обстоятельства, чтобы потревожить его, чтобы пробудить его. Мы знаем об этом. Затем пришло Божье слово: «Встань и иди в Вифиль». Таким образом, мы видим, что во всех этих местах, в Месопотамии, в Сакхофе и в Сихеме, обещание не было дано. Оно было дано только тогда, когда Иаков пришел в Вифиль. Только Вифиль был тем местом, в котором Бог может дать обещание своему народу. Я уверен, что многие из нас могут засвидетельствовать это. Мы никогда не получали такого конкретного обещания, которое мы так много раз переживали в церковной жизни. Я хочу спросить вас, скажите мне, для чего все эти обещания, данные Богом и полученные нами в церковной жизни? Не забывайте, все эти обещания предназначены для Божьего строения.
Олег, Бог дал свое самое высокое обещание именно в Вифиле. Что это означает? И почему Бог сохраняет все самое лучшее для своих детей до того момента, когда они в конце концов придут в Вифиль?
Но здесь нам нужно увидеть, что Вифиль – это место Божьего удовлетворения. Божье удовлетворение – это Его дом. Дом, которым является Церковь, то есть тело Христово. Сердечное желание Бога, как мы с вами увидели, заключается в построении Церкви. В Евангелии от Матфея 16:18 Господь дал замечательное обещание, даже пророчество. Он сказал: «Я построю мою церковь». Вот чем он занят сегодня. Сегодня Господь хочет созидать церковь, как Божий дом. Когда мы возвращаемся к изначальному намерению Бога, когда мы возвращаемся в Вифиль, мы возвращаемся к месту Божьего удовлетворения. И именно здесь Бог оставляет самое лучшее для своих детей. Я надеюсь, что все слушатели по-новому увидят Божий замысел, который заключается в том, чтобы созидать Вифиль, созидать Божий дом, созидать церковь. Для того, чтобы сделать это, всем нам необходимо вернуться на уникальную почву единства, собираться как церковь и стоять на почве единства, чтобы быть едиными со всеми Божьими детьми. В 132-м псалме говорится, что когда братья пребывают вместе, они наслаждаются заповеданным благословением жизни. Когда мы собираемся как церковь на почве единства, когда мы принимаем всех истинных детей Божьих, которые являются членами тела Христова, мы возвращаемся к Божьему изначальному намерению построить церковь. И именно там мы получаем заповеданное благословение вседостаточного Бога, как нашей жизни.
Олег, благодарю вас за ваше сегодняшнее общение об этом очень важном отрывке Божьего Слова. С нетерпением ждем вас снова в нашей студии.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.